Дорогие братья и сестры, сегодня я предлагаю вашему вниманию первое путешествие по оранжереям Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук. Пока я жду Марину Борисовну Завьялову, я гуляю по Ботаническому саду. За оградой шумит просыпающийся Екатеринбург. А здесь я хожу по дорожкам и думаю о том, какое это должно быть наслаждение и умиротворение работать в таком месте. Идешь по дорожке, под деревом, и вдруг над тобой в ветках что-то шуршит. Поднимаешь голову, а там скачет бельчонок. Смотришь на табличку, которая укреплена в ветвях дерева. Береза деликарлийская, садовая форма. Кругом цветы, людей нет. Над головой пролетает стайка дроздов. Ходишь себе по дорожкам и любуешься на цветы и деревья, необычные для наших широт. Думается, что большинство из этих цветов больше нигде не увидишь, кроме нашего ботанического сада. Ну и, конечно, тех мест, где эти цветы растут в естественной среде. Вот подбегает бельчонок, а я, как назло, не захватила с собой орешки. Ну что ж, а теперь давайте зайдем в одну из оранжерей Ботанического сада. Я прочитала, что в этом году, как оказалось, я об этом не знала, 80 лет исполняется Ботаническому саду, в 1936 году, в августе месяце, считается вот его основание.
28 августа.
Даже в день Успения Пресвятой Богородицы,
вот,
кстати.
Официальное основание Ботанического сада.
Мы сейчас с Мариной Борисовной Завьяловой, заведующей оранжерейным комплексом.
Комплексу Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук.
Вот мы стоим
в фондовой оранжерее Ботанического сада.
Рядом с изумительным совершенно водным цветком, который как называется?
Это нимфея.
Огромный цветок, розовый. Вот, ну вот как бывают кувшинки наши, но, конечно, во много-много раз больше. И плавают такие огромные плоские листья. Ну, прямо как в этом фильме про Буратино.
По сути, это тоже кувшинка, да, но правильное все-таки название это нимфея.
Нимфея.
Ну что, поговорим сначала про ботанический сад. Я думаю, что место, в котором мы находимся с вами, оно уникально. Оно уникально и для нашего города, и для нашего региона, потому что действительно, да, саду исполняется 80 лет. Конечно, не так много, как, например, Ботанический сад Петербурга, но тем не менее мы своим садом очень гордимся, очень его любим. У сада большая история. И надо сразу же сказать, коль мы с вами находимся и у кувшинки, еще и у волшебной стрелицы Николая, я вас буду все время отсылать к растениям, потому что не говорить об этом невозможно. Так вот, уникальность еще и в том, что мало того, что саду 80 лет, а растения-то наших оранжерей имеют огромные возрасты. Например, стрелица Николая возрастом более 100 лет.
Какова история вот этого? Вот. Оно похоже на пальму, но это, конечно, не пальма.
Это, конечно, не пальма, похоже она не на пальму, а, в общем-то, на банан. Вот. А чтобы как бы объединить два вот таких вот момента, да, стрелицу Николая и Ботанический сад, я вам расскажу о том, что вообще коллекция оранжерейных растений Ботанического сада начала создаваться еще в 20-е годы прошлого столетия. Начала она создаваться при нашем университете профессором Казанским. Это был такой энтузиаст, замечательный совершенно любитель, который был научным руководителем уже Ботанического сада, правда, к сожалению, очень недолгое время, в 1936-1937 году вновь созданного сада. Так вот, коллекция начала создаваться в 20-е годы. Она пережила тяжелые моменты, и в 1936 году некоторые растения из этой коллекции, коллекция была не очень большая, были переданы нам. И мало того, что они были выращены, они были сохранены, они еще и пережили годы Великой Отечественной войны. Конечно же, были и потери, но при этом были и вот такие великолепные сохранные растения, как стрелица Николая, которая пережила все беды и невзгоды, как наш замечательный саговник, возраст которого тоже более 100 лет. Уникальное растение, как вы догадываетесь, это был колоссальный труд сохранить эту Великую Отечественную войну.
А какие были сложности? Вот понятно, какие сложности, предположим, в зоопарке, да, там кормление, но здесь тоже речь о подкормке, о сложности.
Прежде всего, мы с вами говорим, если мы говорим о стрелице, это африканское растение, это африканец, который совершенно не понимает нашего с вами климата, нашей погоды и природы.
С отопления.
Конечно же, растение довольно-таки крупное, причем оно крупным становится быстро. Уже уже в достаточно молодом возрасте. И сейчас растению 7 метров, и как бы и в возрасте, скажем, лет 10-15, оно тоже будет уже 5-метровым. То есть это колосс, который надо кормить, как и все остальные растения, то есть необходимо питание, которому надо создавать определенный климат, влажность, тепло. Вот в этом, конечно же, колоссальная такая очень большая сложность. Саговник сам по себе тоже крупное растение, только крупное уже в диаметре. У него совсем другие требования. Он, наоборот, не любит ни повышенную влажность почвы, ни повышенную влажность воздуха, не очень будет приветствовать, несмотря на то, что островное растение. То есть, конечно, это очень сложно. Вообще, первая оранжерея начала строиться прямо в годы войны. Это совершенно уникальный момент, когда уже в тот момент люди, которым, в общем-то, и кушать было нечего, но они понимали, что это надо беречь, надо сохранять. И те просто мизерные средства, которые сад каким-то образом получал, он вкладывал в то, что уже в войну. И была создана биохимическая лаборатория. Мы поговорим об этом позднее чуть-чуть. И начала строиться первая оранжерея. Отапливалась тепличка, которая содержала наши оранжерейные растения. Создавался конный двор. Уже начинали задумывать дендрарий. То есть работа шла в самые-самые тяжелые годы. А войну сад действительно, раз уж мы с вами заговорили про то время, войну сад работал. Он не останавливал свою жизнь ни на минутку. И, конечно же, он тоже перешел на особый режим работы. В 1941-1942 году в наш сад приехали ученые, которые были эвакуированы с запада страны. И началась работа в совершенно новом и необычном направлении для сада. Изучалась дикая флора Урала. И находились максимальные возможности для того, чтобы использовать природные растения в пищу и как лекарство. То есть вот в этом была сверхзадача, и действительно работа шла успешно, было создано порядка 86 рецептов различных салатов, супов из лебеды, лопуха, полыни, и что только не употреблялось в пищу, причем, конечно же, сначала это изучалось. И тогда уже шла работа над лекарственными растениями, и сейчас работает участок лекарственных растений у нас в саду.
То есть это, наверное, и в госпиталях все использовалось?
Это, да, использовалось в госпиталях, да. Здесь, конечно же, помимо работы в лаборатории, помимо работы на природе, с природной флорой, шла работа по освоению сада, территория сада большая. И ничего не было потеряно. Шла работа по освоению под выращивание овощных культур. Надо было кормить школьников, надо было кормить детей тогда еще Свердловска. При этом сотрудники сада вместе с педагогами в порядка 60 школах создали так называемые овощные огородики, вот участочки, на которых выращивались овощи для того, чтобы опять-таки кормить детишек. То есть вот такую вот еще функцию выполняли сотрудники сада. Порядка 13 наград получили наши сотрудники за участие в такой вот деятельности во время Великой Отечественной войны. А штат был крайне маленький, он и сейчас достаточно маленький.
А сколько у вас человек, если не секрет?
У нас сейчас меньше 200.
Меньше 200?
Да, а территория сада велика.
Вообще, я хочу сказать, что вот по моим ощущениям, постороннего человека, одно наслаждение работать в таком месте. Просто вот приходишь сюда, можно прийти пораньше мне. Получилось так, что я в 9 пришла вместо 10. И с таким наслаждением здесь гуляла.
Ну, с удовольствием можно гулять уже и в 8 до утра. Mm-hmm. То есть это действительно чудесно и замечательно. Мне очень нравятся моменты, когда идут периоды дождевания в оранжереях, когда идет такой настоящий тропический дождь, потому что растения мы пытаемся создать максимально комфортные условия из их регионов. Да, сад, конечно же, велик, он красив, он по-своему прекрасен, несмотря на то, что очень-очень хочется, чтобы как можно больше было возможностей вкладывать свои усилия, может быть, чтобы у нас побольше чуть-чуть было сотрудников, чтобы мы могли, может быть, получше привести в порядок парк, развивать его. Вот, конечно, хочется более пристальной заботы об оранжереях, но на сегодняшний день, на мой взгляд, все неплохо. Коллекция у нас растет, коллекция развивается, она очень немаленькая по сравнению с другими ботаническими садами в нашей стране. Так что...
А как получается вот в ботаническом саду, как происходит пополнение коллекции? Вот давайте сначала с истории. Вот как, допустим, вот эти самые ваши старые растения?
Вот еще в 1937 году создавался и гербарий, и первый семенной фонд. Семенной фонд ботанического сада, любого ботанического сада, любого мира создается, он необходим, потому что все, что сейчас процветает, потом дает семена, что в открытом грунте, что в парке, что в оранжереях. Эти семена собираются. И на сегодняшний день идет потрясающе важная работа. Это обмен семенным фондом, обмен семенами между ботаническими садами и России, и всего мира. Вот таким образом идут пополнения коллекций. И таким образом, кстати говоря, есть возможность спасать некоторые растения. Потому что то, что погибает в каком-то ботаническом саду, там, например, в Южной или Северной Америке, может быть, есть у нас, и мы можем передать как вариант это семенами. Поэтому это, конечно же, очень важная работа. Стрелица Николая попала в Свердловск именно семенами.
А почему она так называется?
У этого растения очень такая интересная, я бы сказала, царская история. Все дело в том, что эту стрелицу, не именно это растение, конечно же, но тем не менее, этот вид стрелицы когда-то привезли в подарок нашему императору Николаю I. Была она подарена по преданию иранскими шахами и привезли как неизвестное растение. Точнее, называли его банан натальский. Вот, растение действительно похоже на банан. Если мы с вами сейчас вот здесь посмотрим на бананы, вы поймете, что они, ну, прямо-таки вот кажутся родственниками. Долгое время так и считалось. Вот, растение было неизвестным ботаником. Жило оно какое-то время в Петербургском ботаническом саду. До тех пор, пока в 1853 году растение не расцвело. И вот когда оно расцвело, а вы сегодня уникальный посетитель, потому что вы можете увидеть, ну, пожалуй, завершение все-таки цветения. Стрелица обычно цветет зимой, но вот после прошлогоднего ремонта, очевидно, ей очень понравились комфортные условия, стало светло, стало тепло, и она нас радует уже четвертым по счету соцветием. Мы уже углубились в цветение в лето. Это вот такая очень приятная аномалия у этого растения.
Вот как для тех, кто не видит, вот с чем можно такие цветы сравнить? Мне даже
вообще
сложно подобрать.
Цветы стрелицы сравниваются с райскими птицами. Да. Так вот, чтобы...
Перышки.
Да, похожи на перышки, похожи на головку птицы невероятную. Так вот, когда в 1853 году стрелица расцвела, знаменитый ботаник, директор императорского ботанического сада Санкт-Петербурга, понял на тот момент, что это не что иное, как стрелица. Уже был открыт один вид стрелицы, это более известная стрелица королевская, с оранжевыми цветами, форма цветов такая же, они поменьше, но они оранжевые. Так вот, стало понятно, что стрелица... Да, стрелица, стрелица королевская. Названа она в честь английской королевы. А вот эта вот стрелица была названа в честь императора Николая I. Правда, существуют данные, и они также достоверны, что все-таки она была названа в честь сына императора Николая I, тоже Николая, который был куратором императорского ботанического сада Санкт-Петербурга. Обе версии имеют право на жизнь. Вот, поэтому в любом случае... Таким образом, африканское растение получило русское имя, вот, ну, а нас она радует вот уже более 100 лет.
Листья у нее, скажу, огромные, значит, наверное, ну, у меня глазомер плохой, но, по-моему, 1.2 метра, да?
Они порядка 2 метра, да.
Вот сами листья. И сама она высотой 7 метров, вы говорите.
Высотой 7 метров растения, да.
А как же она будет расти дальше, когда она до потолка
растет? Это ее взрослое нормальное состояние, да. Сейчас просто она наращивает массу листьев, поскольку растение достаточно травянистое, то нижние листья постепенно отмирают, верхние нарастают, то есть вот таким вот образом происходит рост растения.
Мы знаем, чем подкармливают домашние растения, там садовые растения. Вот какая-то готовая существует подкормка для такого рода растений, или вы ее как-то тут вот готовите?
Вы знаете, оранжерейные растения, ну, здесь, конечно же, прежде всего самое главное, поскольку мы выращиваем растения со всего мира, то здесь самое главное постараться максимально, насколько это возможно, насколько нам это позволительно, создать условия, то есть свет, температура, длина светового дня, конечно же, грунт. Если саговник, например, возвращаемся к еще одному раритету, в природе растет, как правило, все виды саговников существуют на достаточно вулканических и бедных почвах, конечно, мы будем понимать, что его нельзя садить в хорошо накормленные перегнойные почвы. Да? Если стрелица растение африканское, мы понимаем, что ему надо создавать тепло, у него должна быть хорошая дренированная и при этом очень питательная почва. Вот, то есть, конечно же, да, прежде всего это вот эти агротехнические приемы, освещение, вода, грунт, а подкормки, режим подкормок разрабатывается нашими агрономами, для каждой группы растений это свои подкормки, например, если мы с вами посмотрим на семейство акантовых, которые замечательно цветут, конечно, мы будем стараться и в летнее время стимулировать цветение, если мы посмотрим на калифы, мы будем стимулировать их рост, потому что это декоративно-лиственные растения. То есть чередование минеральных органических подкормок для каждой группы растений свои варианты.
Какие качества должен иметь человек, чтобы, кроме образования специального, чтобы иметь возможность здесь работать? Потому что, ну, как минимум, не должно быть никакой аллергии, да? Вот возникнет аллергия, это уже получается профнепригодность. Как человек будет работать?
Вы знаете, вот я, наверное, в последнюю очередь подумала бы про аллергию. Да.
То есть на эти растения не бывает?
Мне кажется, я думаю, что... Нет, безусловно, аллергия, наверное, бывает на все. Но мне кажется, для того, чтобы работать здесь, у нас надо не просто не иметь аллергии, иметь хорошее здоровье, быть физически активным и подкованным человеком физически, потому что, как вы видите, высота 7 метров, надо проводить обрезки, надо проводить формирование кроны, это крупные большие катки, которые надо передвигать и двигать. Кстати, коллектив у нас достаточно женский. Вы, если сейчас мы с вами увидим экскурсии, вы увидите наших экскурсоводов, они же садовники, они же агрономы.
То есть рабочих отдельно
это,
нет?
Конечно. Это достаточно юные, хрупкие дамы, которые как бы с удовольствием здесь работают. На мой взгляд, главный критерий для работы в оранжереях сада – это бесконечная влюбленность в растения. Без этого просто невозможно. Это надо очень любить.
Скажите, Марина Борисовна, это как с животными? То есть бывает какая-то привязанность к какому-то растению такая, что там даете ему имя, допустим, там скучаете по нему, если уезжаете?
Вы знаете, ну, если уезжаю я скучаю в целом по оранжерее. У меня с собой всегда планшет, в котором просто, ну, порядка 11-12 тысяч фотографий. Как вы догадываетесь, это все наши фотографии наших растений. Вот, садовники, они в основном привязаны к какой-то группе растений. Вообще бытует такое мнение в оранжерейном садоводстве, это совершенно определенная тема и отдельная тема от всего прочего садоводства. Бытует такое мнение о том, что коллекция жива, пока жив садовник. Так вот, как правило, садовник привязан к какой-то группе. Есть куратор коллекции бегоний, которая любит свою коллекцию. Есть куратор коллекции кактусов, которая занимается этой коллекцией, конечно, которая дорожит и дрожит над ней. Есть куратор водных растений, которым безумно это нравится. То есть мы стараемся, чтобы люди занимались все-таки тем, чем им нравится, потому что, конечно, приходят просто агрономы, без какой бы то ни было специфики, но в процессе работы человек понимает, что ему нравится больше, работать с кувшинками или работать с пальмами, и мы стараемся на это реагировать, чтобы все-таки людям было очень приятно и комфортно, потому что, как я уже сказала, труд-то достаточно, он красив, но он, я бы сказала, тяжелый.
Любителей домашних растений бытует такое мнение, такое распространенное, что вот с растениями надо разговаривать обязательно. А у вас разговаривают с растениями?
Вы знаете, я вам хочу так сказать. Ну, если очень хочется, конечно же, надо разговаривать. Можно и погладить, можно и разговаривать. Это уже зависит исключительно от человека, который ухаживает. Вот. Я думаю, что любому растению просто будет дорого внимание. Поэтому, когда исчезает садовник в отпуск или вот, либо по каким-то другим причинам, но по состоянию растений чувствуется.
Растения, то есть не скучают, можно сказать?
Я бы сказала, они привыкают. Они привыкают к определенным рукам, к определенному вниманию, к определенному уходу, потому что какой бы замечательный ни пришел следующий садовник, он немножечко все будет делать по-другому. Растениям приходится тратить время и силы на адаптацию. Вот это совершенно явно, это факт, это замечено всеми. И поэтому и бытует мнение в оранжерейном садоводстве, что коллекция жива, пока жив садовник.
Вот я сейчас хочу попросить просто пройтись нам по вашей оранжерее.
Давайте,
может быть,
посмотрим.
Вы расскажете и покажете вот самые интересные растения, а насколько это возможно, мы постараемся их описать, может быть, чтобы заинтересовать людей, чтобы они пришли к вам на экскурсию.
Хорошо.
Уже своими глазами.
Ну, коль мы с вами уже посмотрели нашу красавицу-стрелицу, наши великолепные кувшинки, кстати говоря, все дети, которые приходят к нам на экскурсию, знают легенду про то, что в кувшинках живут эльфы. Вот теперь и вы про это знаете, что кувшинка...
Фотографировать вас разрешают дети?
Да, конечно же.
Они, наверное, с автографом все это в Инстаграм
выкладывают. Они безумно это любят, да, они и в Инстаграм выкладывают, и делятся в нашей группе ВКонтакте, что очень приятно. Вот, дети очень любят. На сегодняшний день селфи – это очень популярно, причем среди детишек. Перед вами, впереди, наша огромная коллекция бегоний. Одна из самых крупных в нашей стране коллекций. Вы можете увидеть, что слева, справа, везде бегонии. Вообще, если мы говорим всерьез, то мы сейчас с вами наблюдаем подлесок тропического леса. На опушке растут бананы огромные. Вдали мы видим лианы, монстеры. Внизу то, что растет в самом-самом низу тропического леса. Это маранты, колоты, строманты. Все семейство марантовых, которые, вот вы видите, оборотную сторону маранты, имеет красноватую сторону. Маранты очень чутко реагируют и следуют за световым днем, за светом, и красный оттенок помогает им ловить солнечный свет, улавливать. Поэтому вот движение листьев, складывание их вечером в сумерках тропического леса, они приподнимают листья, обнаруживая заднюю сторону, которая красная, чтобы максимально поймать солнышко. То же самое происходит с бегониями. Вы видите слева-справа красноватые оборотные стороны бегоний. Бегония ловит свет всеми возможными способами. Вот для этого нужны красные оттенки. Между прочим, именно за счет красного цвета назвали бегонию, прозвали ее когда-то ухом Наполеона. Ну, вы догадываетесь, почему.
А у вас как с освещением? У вас какие-то включаются дополнительные?
В зимнее время, да. В зимнее время в основном, потому что пасмурное время. Вот сегодня на улице не солнечно, но вы видите, что достаточно комфортное освещение в оранжереях. И коль мы говорим о подлеске тропического леса, то вот здесь больше это и не нужно. Да. Здесь больше и не требуется.
Полумрак обычно. Мы так
ну, обычно такой хороший рассеянный свет. Вот.
Вот там на заднем плане вот это бананы, да? Банановые
бананы,
деревья.
Вот они у нас.
Они у вас плодоносят?
Да, конечно, они плодоносят. Если мы сходим еще в одну оранжерею, мы с вами увидим плодоносящие бананы. Сегодня плодоносят и розовые бананы, замечательные, видовые, прямо розового цвета.
Бананы ест коллектив ботанического сада? Наверное,
вообще мы выращиваем все-таки видовые бананы. То есть задача это ботанического сада и наших оранжерей показать то, что есть в природе, да, чтобы наши дети, наши горожане, гости нашего города могли увидеть то, что растет в Японии, в Африке, в Азии, в Средиземноморье. То есть мы показываем всю флору практически со всех континентов. Вот. И наша задача все-таки выращивать природные виды и сохранять тем самым природные виды. Если, не дай бог, где-то в природе какой-то вид бегонии исчезает, он обязательно сохранится в тех или иных ботанических садах.
То есть не окультуренные, а прежде
стараемся,
всего дикие.
Да, конечно же. Иногда очень хочется украсить себя каким-то сортом, например, фиалочки, но тем не менее мы стараемся выращивать природные виды. Так вот, возвращаясь к бананам, в природных видах бананов.
Несъедобные они, да?
Они съедобные, многие, и они даже вкусные и сладкие. Наши знаменитые розовые бананы, которые инфопортал Е1 прозвал гламурными бананами, вот как-то это у нас так к сотрудникам очень понравилось. У нас сейчас садовники обмениваются вот этим вот. Наши гламурные бананы привязалась. Они вкусные и они сладкие, но они абсолютно начинены семенами. Если мы с вами посмотрим наши обычные фруктовые бананы, которые мы с вами кушаем, там есть серые точечки. Вот это только отдаленное напоминание, что в этих местах должны быть семена. В природных бананах семена есть, а вот в культурных уже нет. Потому что кушать бананы с семенами практически невозможно. Семена очень жесткие, они твердые, они довольно-таки, я бы сказала, крупноватые. Поэтому полакомиться, ну вот, пожалуй, там буквально пол чайной ложечки из этого бананчика, вот разве что, только попробовать, что он действительно вкусный и сладкий.
А мы-то представляем, вот потерялся человек где-нибудь в тропиках, и можно питаться бананами с дерева.
Ну, да? Теоретически, ну... да, поплевывая косточки, наверное, да, наверное, можно, конечно же. Вот, а в основном-то, конечно, они семечками. Вот, итак, мы с вами видим... великолепные бананы, которые трава, как мы уже знаем, кстати, когда-то изначально. Бананы – древнейшее культурное растение на Земле, едва ли не первое из оккультуренных растений. Мало кто догадывается об этом, нам кажется, что это такая, вот уж очень такая обыкновенная штуковина банан, но на самом деле когда-то в древности люди не знали о том, что не предполагали, что вот эти семена, которые в плоде, они портили всю картину, не предполагали, что это можно кушать, и употребляли в пищу так называемые стволы, именно так называемые, потому что это не ствол, это трава все-таки, у травы ствола нет. Это, ну, будем так говорить, имитация. Так вот, употребляли в пищу эти сочные стволы и корневища бананов. И вот такое когда-то было. Ну, на бегонии можно смотреть бесконечно. Описать, мне кажется, всю красоту бегонии невозможно. Можно только увидеть, прийти, сфотографировать, оставить себе на память эти роскошные горошки, совершенно невероятные, эти красные бархатные листья. Очень красивое растение, красивая коллекция.
Ну, наверное, многие из этих сортов бегонии дома сложно вырасти, да?
Бегонии достаточно капризное растение, я бы сказала. Опять-таки, вспоминаем тропический лес. Воссоздать дома кусочек тропического леса сложно. Это даже в ботаническом саду сложно. Потому что растения требуют повышенной влажности воздуха. При этом они не очень-то любят, чтобы их дождевали сверху. Потому что в тропическом лесу 3-4 яруса крупных деревьев, начиная с 50-60 метров. И, как вы догадываетесь, дождь тропический дождь, он попадает, все-таки основные капли попадают туда. А вот на подлесок попадает уже такая вот морось. То есть, по сути, влага. Добиться этого здесь очень сложно, без определенного климат-контроля. Вот, поэтому бегонии дома вырастить тоже довольно-таки сложновато. Нужно создать повышенную влажность воздуха, процентов так 95. Опрыскивать нежелательно, потому что обязательно будут точки на листьях. Должна быть ровная температура всегда, не должно быть сквозняков. А вы знаете, что мы зимой проветриваем окна. Плюс еще наше отопление, приборы отопления, это тоже не очень хорошо. Поэтому вот такими растениями можно, цветоводы-любители могут вырастить все.
Ну, обычно, но видишь, сложно. Вот довольно вялые листики и такие довольно поникшие. Ну,
обычно, что
людей.
С бегониями, что с папоротниками, картина одна. Летом все хорошо, зимой растение чахнет. Это как раз следствие нашего отопления.
У вас еще они вырастают намного-намного больше, конечно,
они огромные,
чем вот эти
они домашние. У нас, да, если мы с вами посмотрим, они просто огромные у нас становятся. Вот завтра у нас буквально в планах стоит работа как раз по бегонии. Мы будем немножечко их обрезать, немножечко их облагораживать. Вот видите, такие вот огромные длинные ножки надо будет подрезать. Что-то будем пересаживать, то есть вот у нас коллектив завтра займется вот этой работой.
Вот вы подрезку упомянули, а еще вот из повседневной, вот повседневная работа в оранжерее, кроме того, что кто-то водит экскурсии, из чего она состоит?
Это самый основной набор агротехнических мероприятий. Это, конечно же, прежде всего дождевание, это поливы, это подкормки, это обрезки.
Дождевание, как оно выглядит? Это специальные
дождевание, вот я думаю, что вам... Да нет, это специальный садовник, который просто с любовью опрыскивает растения. Я думаю, что вам надо будет как-нибудь это просто показать. Это очень так нарядно и красиво.
То есть очень мелкий какой-то пульверизатор, да, это
ну, скажем так, да.
То есть крошечные капельки, и создается такое облако, наверное.
Да, ну, практически, да. Мне очень хочется вам показать такое, казалось бы, типичное и обычное для многих растений.
Да,
это монстера. Многие выращивают
в
офисах, дома даже умудряются выращивать, но мало кто знает, что монстера вкусна. Монстера имеет правильное видовое название, монстера деликатесная. И вот эти вот ее замечательные плоды, плод еще молодой, он еще до конца не развит.
Зеленая вот, длинная шишечка такая.
Да, зеленая длинная шишечка. Вот можно на тех монстерах увидеть, да, побольше шишечки.
Или как свечечка такая, наверное.
Да, такая огромная свечечка. Вот там вот, кстати говоря, есть цветы с таким эффектным покрывалом бледным. Вот там внутри будет початок. Початок постепенно превращается вот в такой вот плод или фрукт, который очень вкусен, но насколько вкусен, настолько и опасен, потому что плоды монстеры содержат оксалаты кальция, и созревает она неравномерно, поэтому фруктом полноценным она так и не стала. Все дело в том, что когда макушечка поспеет и по оранжерее пойдет такой очень-очень нежный, а я бы сказала, ананасово-земляничный такой аромат, едва-едва, вот эта часть плода будет еще несъедобна и будет содержать оксалаты кальция. Если мы покушаем ее, то у нас будет ощущение, ну, немножко битого стекла во рту. Вот при этом...
То есть уже кто-то пробовал это сделать?
Конечно, все пробовали. Верхняя часть, она будет вкусна, и действительно и аромат, и вкус такого вот, что-то среднее между ананасом, земляникой. Приятная очень такая вот штучка на вкус, но кушать можно постепенно, откусить макушечку и потом ждать, пока созреет все остальное.
Бывало, что у вас кто-нибудь травился какими-нибудь плодами?
У нас нет, потому что все-таки у нас, кстати, многие, да, во-первых, все проходит под присмотром садовников и экскурсоводов. Все дело в том, что многие посетители говорят, ну как же так, вот мы хотим просто погулять, нам не надо экскурсовода. Это было бы замечательно просто погулять, если бы наши граждане не пытались что-нибудь
отрезать,
покушать, да, поковырять пальчиком, а потом этим пальчиком, не дай бог, потереть глазки. То есть растения тропические, они вынуждены защищаться в природе, они, ну, процентов на 80, если не более, ядовиты в той или иной степени. Они ничего не выделяют в воздух. Растения потрясающие по своему благородству, потому что они никого не трогают, они никого не пытаются отравить, но не надо трогать их. Поэтому мы изо всех сил стараемся вот это защищать и защищать наших посетителей, чтобы, не дай бог, у кого-то не возникло желания случайно попробовать, и потом будут неприятности. Да, мы стараемся этого избегать, чтобы у нас детишки, конечно, не опускали ручки в водоем, потому что там у нас довольно-таки активно агрессивные рыбки. Вот у нас ядовитые растения.
Пираньи?
Ну, не совсем пираньи, но тем не менее. Вот у нас, конечно же, очень аккуратно надо передвигаться в коллекции кактусов и суккулентов, потому что...
Колючки.
Там, да, причем большинство колючек у некоторых кактусов особенно, они будут выниматься только скальпелем хирурга. Это на полном серьезе, потому что есть мельчайшие колючки, которые освободят вас от себя только посредством нарыва. Это очень серьезно, поэтому вот дети получают очень такой серьезный инструктаж, как себя вести в коллекции. Но тем не менее, конечно же, вы знаете, когда детям говоришь, не надо трогать, сразу же пальчики устремляются.
Колючки. Вообще бывают какие-то инциденты неприятные с посетителями, что действительно что-то пытаются там отрезать, утащить какой-нибудь цветок, ну, или еще что-нибудь. Довольны вы вообще посетителями?
Я бы сказала, да. Вообще, довольны посетителями не только мы. У меня такое чувство, что довольны ими и растения. Мне кажется, что наши растения очень-очень любят восторги посетителей. Потому что особенно в понедельник, когда приходишь после пятницы и субботы, это у нас свадебные традиционные дни, когда проходят свадебные фотосессии в оранжереях. Мне кажется, вот белка у нас носится в оранжерее.
Наверху. Белка?
Да, ну вот им, да, здесь тоже очень комфортно.
Вон, а она, как они сюда проникают?
По перекрытиям. Ну вот находят они где-то такие хулиганы ходы.
Так они что-то здесь
форточки
едят?
Форточки открытые.
Есть?
Они едят, они выкапывают у нас семена, они сами закапывают семечки подсолнуха, которые приносят с улицы, у нас потом подсолнухи всходят. Они хулиганят, шалят, они гнезда вьют. Вот, так вот, мне кажется, что растениям очень нравится восхищение и восторги посетителей. Очень многие спрашивают, ну как же так? А как, вот каким образом растения, подогреваете ли вы грунт? Нет, грунт не подогревается, бананы растут в неподогреваемом грунте. А кроме бананов и пальмы, и папайи, и фейхоа, и чего только нет, и все это в неподогреваемом грунте. У нас как-то на экскурсии были китайские художники, которые просто, они не могли понять, как. Ну как же это возможно? Там минус 30, А здесь плюс 30 и цветут тропические растения и плодоносят бананы. Вот я им пыталась объяснить, что, вы знаете, любовь садовников, восторги посетителей, когда сюда заходит 20 детишек, и у них просто бешеный восторг, делают свое дело. Это действительно очень-очень такая положительная, замечательная энергия, когда приходят молодожены, когда восхищаются школьники, когда приходят пожилые люди, и ты видишь, что у них лица просто расцветают, это безумно приятно. Я думаю, что это приятно всегда и садовникам, потому что это всегда комплимент. Комплимент нашим растениям – это комплимент сотрудникам. Вот, и это, конечно, приятно растениям.
Ну, если время есть, мы бы могли сейчас вот завершить, вы бы пригласили всех, да, прийти? И могли бы сделать еще и другой оранжерею.
Ну, давайте по второй.
Давайте часть. Попробуем. А сейчас можете просто сказать, что вот...
Что? Может быть, мы тогда все-таки зайдем в пальмарий, который мы с вами миновали.
Давайте. Ну, мне кажется, что это исключительно наша придумка, потому что
пальмарий,
тоже
Петербург, да?
Конечно, потому что, например, Петербург свою великолепную пальмовую оранжерею называет пальмовой оранжереей. Но мы как-то так очень традиционно говорим пальмарий, нам это очень нравится. Мы сейчас с вами действительно находимся в сердце наших оранжерей, в самом, пожалуй, важном месте. Это в пальмарии, где растет наша великолепная Вашингтония. Высотой порядка 13 метров, самая старая пальма, возраст ее более 60 лет. По разным сторонам вы можете увидеть и великолепные трахикарпусы, и ливинстоны, и замечательный огромный финик, вот тут вот чуть поодаль, хамидореи, хамиропсы, каких только пальм у нас нет.
А вот это вот похоже на хвойное какое-то
это
дерево.
Это хвойное растение. Это действительно хвойники. Но все-таки вот мы поняли, что хвойные растения с пальмами не совсем хорошо, поэтому я думаю, что мы будем развивать наш пальмарий именно в эту сторону, именно в сторону пальм. Хвойные растения у нас переезжают в другую оранжерею, где более прохладно. Они у нас будут соседствовать с азалиями.
Вообще здесь не жарко, на
удивление. Здесь не жарко.
Я думала, здесь должно быть прямо вот как в бане.
Нет, здесь не жарко. Пальмы, здесь, которые здесь содержатся, они, конечно, есть частичные тропические, но в основном это субтропические пальмы, которым действительно нужна такая некоторая прохлада. Вот. Ну и прежде всего хорошее питание и, безусловно, свежий воздух. Поэтому мы стараемся изо всех сил проветривать, потому что такое большое помещение, оно, конечно же, должно наполняться свежим воздухом.
Кокосовые есть?
Кокосовых нет пока. И страшновато заводить, потому что, вы знаете, очень страшно расставаться с растениями. Мы, к сожалению, не можем увеличить высоту пальмария. Мы не можем, пока не можем расшириться. Может быть, со временем это будет возможно. Поэтому выращивать растения, которые или пробьют крышу, или которым придется купировать макушку, ну, наверное, может быть, и не стоит.
То есть кокосовые не очень высокие?
Они
да?
высокие, конечно же. И к нашему великому огорчению, наша Вашингтония тоже имеет предельную высоту для нас 13 метров, и высота нашего пальмария тоже 13 метров. Вот такой вот немножечко грустный момент, то есть дальше мы будем думать, что делать, а у пальм, ну вот я вам могу показать на примере вот этого трахикарпуса, здесь хорошо видно обычные листья, похожие на веера, и пики, и серединки. Да, вот лист свернутый напоминает пику. Так вот, точка роста пальмы, она единственная, то место, откуда появляется вот эта пика, самый последний лист. Срезать ее, как, например, срезать макушечку у фикуса, невозможно. Точнее, срезать-то можно, пальма погибнет. Вот такой вот момент, очень трепетный.
Ну, это вот те пальмы, которые, опять же, вот часто в офисах. Еще раз скажите, как она называется?
Трахикарпусы.
Трахикарпусы.
Не все знают.
Вы знаете,
у которых лапки такие.
Я думаю, что нам с вами надо будет как-нибудь отдельно поговорить на эту тему, что держать в офисах, что дома. Они не случайно в офисах. Может быть, те, кто их там завели и не знают о том, что вообще многие растения, большинство растений, которые принято называть комнатными, они чрезвычайно полезны для человека. Не только потому, что они выделяют кислород, не только потому, что они на себе способны адсорбировать пыль, не только потому, что посредством поливов и опрыскивания они улучшают микроклимат в помещениях. Многие растения способны поглощать не очень полезные элементы из воздуха.
Это аммиаки, это формальдегиды, это то, что выделяет наша мебель, не очень качественная офисная, это никотины. То есть растения способны, толуолы, бензолы, все, что выделяет наша офисная техника, принтеры, компьютеры, ламинаты, линолеумы. То есть вот эти летучие соединения растения способны поглощать. То есть
они их как-то перерабатывают?
Они их поглощают. И поэтому растения держать дома и в офисах действительно нужно, это действительно полезно. Это не просто будет радовать ваш глаз, да, и улучшать ваше настроение, это еще и будет приносить пользу вашему здоровью. И пальмы, как это ни удивительно, входят в число полезных растений. Это и трихикарпус, это и пальмарапис замечательный, который просто показан для офисов. Вот такое вот еще есть чудодейственное свойство многих растений. Плюс к этому, конечно же, эфирные масла, конечно же, волшебные совершенно ароматы. То есть растения великолепны во всех смыслах.
Антидепрессанты.
Антидепрессанты, совершенно верно, да.
А интересно, у самих работников оранжереи, у них дома есть какие-то мини-оранжереи свои?
Насколько я знаю, да, многие выращивают дома растения. Хотя, опять-таки, многие жалуются, что на растения дома времени не хватает. Все время тратится здесь. А дома очень хочется проникнуть в ботанические книжки, в компьютер, что-то почитать про те растения, которые выращиваешь, что-то познать новое, что-то, может быть, пополнить какие-то свои запасы знаний и узнать про те или иные проблемы, как с ними справляться. Конечно же, все это связано с растениями. Обычно люди, которые работают с растениями, они действительно это очень любят, они в это погружены полностью. Как правило, происходит так.
Вы упомянули про компьютеры, мне пришло в голову такой вопрос. Есть такое представление, что кактусы надо ставить вроде бы около компьютера, что-то они там поглощают тоже.
Это вот, вы знаете, в данном случае иллюзия. Как раз вот в данном случае это иллюзия, это не совсем правильно. Кактусы все-таки место на солнечном подоконнике. Напоминаем, что это растение пустынь, и растение очень-очень такой местности с хорошей инсоляцией. Поэтому, конечно, возле компьютера растение надо держать. Все что угодно, пожалуйста, все семейство ароидных будет поглощать, те самые бензолы, толуолы, про которые мы говорили. Но это опять-таки чаще то, что выделяют наши ксероксы, принтеры, вот эти вот соединения аммиаки и прочее. Вот. Я думаю, что дома, в принципе, не только возле компьютера растения надо держать, но держать надо то, что вам нравится. То, что радует именно конкретно вас, не тогда, когда в журнале написано, что овен должен выращивать дома, например, хамидоры и ничего кроме этого. Вот, на мой взгляд, все-таки надо выбирать растения, которые вам нравятся, которые согревают вашу душу, которые делают ваше настроение лучше, которые, ну, действительно приносят тепло в ваш дом. А спектр растений, которые можно выращивать дома с успехом, не сильно переживая о том, что они заболеют, что они будут себя плохо чувствовать. Так вот, спектр этих растений достаточно огромен.
А почему часто бывает, что покупая вот где-то в торговом центре или в специальной, в какой-то лавке растения, судя по всему, видимо, раньше говорили голландские, не знаю, как сейчас, почему они часто погибают, когда их приносят?
Они действительно во многом голландские, хотя появились растения из других стран. Все дело в том, что растения, когда они выращивают в промышленном объеме, в огромных промышленных объемах, они выращены не в грунте, они выращены на гидропонике, то есть они выращены на питательных субстратах. Кроме того, ввоз земли, так называемого, да, грунта почвенного на территорию России запрещен, так же, как и мы с вами не сможем привезти что-то с земелькой, например, в страны Европы. Вот, поэтому эти растения выращивались на питательных субстратах, на определенном режиме подкормок, в определенном освещении. Многие из них напитываются ретардантами, это вещества, которые ограничивают рост растений. Это для того, чтобы растение, когда оно к нам поступает в магазин, было очень маленьким, компактным и все-все-все усыпано цветами. Как вы догадываетесь, такое в естественных условиях, ну, практически невозможно. Поэтому, когда растения готовят к продаже, когда их готовят к транспортировке, их вынимают из питательного субстрата, их довольно-таки просушивают, укладывают в коробочки. И все это транспортируется. Далеко не всегда в очень комфортных условиях. Иногда у нас с вами холодная зима, приходит и подмороженное растение, мы с вами можем не сразу это увидеть. Но самое главное, растения лишены привычного им питания,
привычной среды, они оказались сначала в магазине, где тоже далеко не всегда профессионально ухаживают, не всегда подходящая температура, иногда просто очень много начинают поливать. Ну, а потом мы с вами приносим их к себе домой. И опять-таки тоже каждый цветовод любитель на свой лад начинает пытаться это растение спасать и реанимировать. Для кого-то это, как ни удивительно, до сих пор слышу это от наших цветоводов, промыть корневую систему. Но это просто совершенно невозможно. То есть люди начинают пытаться спасти растение, но не зная тонкостей, начинают это делать по-своему. Иногда это довольно-таки усугубляет ситуацию, и так тяжелую ситуацию для импортного растения.
То есть где получается лучше для дома покупать растения?
Наверное, будет не очень красиво, если я всех приглашу в наш магазин. В нашем ботаническом саду, кстати, немногие ботанические сады могут этим похвастаться. Круглогодично всегда, постоянно работает наш магазин, где продаются растения, выращенные именно нами, садовниками ботанического сада, и никем другим. Мы никогда ни у кого ничего не покупали, никогда никому на реализацию не отдаем растения, все продаем только здесь, у себя сами.
Напоминаю, дорогие братья и сестры, это было первое наше с вами радиопутешествие по оранжереям Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук, которому, напомню, в этом году, в августе 28 числа, исполнится 80 лет. И нашим проводником в этом путешествии была заведующая оранжерейным комплексом Марина Борисовна Завьялова.